Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлениях и дневниковых записях, которые автор вела во время паломнических поездок. Рассказывать о святых местах нам будет Юлия Кудреватых, активная паломница, поэтесса и православная христианка. Юлия, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Юлия, я знаю, что вы очень любите храм на Крови, как именно Дом Божий, и не только как музейный центр, где прибывают туристы, знакомятся с историей. И я знаю, что также знаю, что много книг прочитали про снос дома, про становление храма-памятника, освящение его в 2000 году. Хотелось бы наш цикл, немножко так грустно говорю, потому что мне он дорог, вот как раз ваши рассказы, размышления про паломничество, я считаю, это уникальный радиоцикл, потому что мы действительно благодаря вам отправлялись в ту или иную местность. Вы нам рассказывали, и когда вот даже, например, Пермская земля, где я была, оказывается, и там и такой монастырь, и такой храм, и такое намоленное место, и даже крестные ходы. То есть все было интересно. Конечно, спасибо хочется выразить и сейчас, но применительно к сегодняшней встрече финальная программа посвящена храму, памятнику на Крови.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хочется начать вот со своих каких-то первых воспоминаний, как я соприкоснулась и вообще узнала про царскую семью и про это место. Мое первое воспоминание это связано с 1989 годом, когда мне было лет 5. Мы оказались возле Поклонного креста, где был разрушен дом Ипатьева. То есть дом Ипатьева я не застала. А вот в то время моя бабушка как раз уверовала недавно, это был 88 год, и покрестила меня, всю нашу семью, то есть у нас была некрещенная семья, мой дедушка, мама и я, всех покрестили. И мы с бабушкой ходили в храм Вознесения, который на Вознесенской горке находился, и как-то мы приехали туда, и бабушка вот повела меня к этому Поклонному кресту в доме Ипатьева. И почему эти воспоминания в голову мне вошли? Потому что я помню, что там продавались открытки всякие разные, и памятки, посвященные в целом императорам, князьям. То есть у меня даже вот памятка от Рюрика до Николая II. У меня она прямо настольная моей была. То есть я с детства как-то любила погружаться в историю. И таким образом я и в исторический класс попала, потом на кафедре истории России училась. И непосредственно какое-то вот желание знать об истории своей страны в рамках наших правителей, в том числе, у меня была. И у меня под стеклом, вот как, когда я училась в школе, у меня вот было фото вот мальчика, который вот оказался цесаревичем Алексеем. И эта фотография, ну, до сих пор у меня хранится. Это памятка всех царей и императоров России. И тогда вот уже вот первые какие-то ростки в моем сердце, желание узнавать.
Хотя царская семья не прославлена еще была.
Да.
Именно как убиенная, по которой отслужена заочная панихида.
Да, но крест уже там стоял. То есть люди понимали, что это царственные мученики. То есть уже тогда понимание было. Ну и непосредственно, получается, возникло желание, ну, в общем, проект такой, создать уже храм. То есть впоследствии. И этот проект, он возник в 90-е годы, то есть там с 91-го прям приносили проекты, такой, они рассматривались. Но эта тема длилась очень долго. Почему-то только в 99-м году утвердили проект на строительство храма. То есть эта тема длилась 8 лет, и проекты эти менялись, что непосредственно сначала однокупольный хотели построить храм, и потом со временем решили пятикупольный. И фактически наш храм на Крови, ну мне лично, по ассоциативному ряду стоит с храмом Христа Спасителя Москвы. То есть они очень похожи по своей, во-первых, вот такой вот, ну как это?
Масштабность
такая, ну, великолепие, сам проект. То есть таких только два храма, мне кажется, в России, вот, похожих. И мне кажется, так, ну, недаром получилось, что это именно так. И мне кажется, то есть я даже просматривая свою судьбу, могу сказать, что, может быть, недаром так вышло, что я тоже родилась именно в Екатеринбурге и оказалась, ну, соприкосновение какое-то с этой темой. Я еще пела в хоре «Царьград», он назывался, и «Умиление». Там мы много царских песен пели. То есть девичий хор «Умиление». И там были песни Ирины Болдышевой из Санкт-Петербурга, руководителя хора «Дамаскин». И там непосредственно, ну, то есть в чем укреплялась моя культура, она укреплялась тем, что я пела вот эти царские песни, в том числе на стихи современников императора, там, получается, которые были свидетелями его жизни. И таким образом, действительно, мы с хором много путешествовали, в том числе Ганина яма, это было местом не просто паломничества, но мы там пели службу даже порой. И в храме на Крови у нас были концерты, то есть выступления всякие. Но это еще вот было, когда я училась в вузе. А потом, соответственно, у меня возникло желание, ну, как-то познать это глубже. И я, ну, в общем, хотела попытаться экскурсоводом стать в этом храме. И изучала историю, читала книжки вот эти вот, версию Соколова и так далее и тому подобное. И непосредственно величие еще в чем, что, ну вот говорят, что царственный достотерпец, что как будто бы вот подвиг царя, он фактически приравнен с подвигом, ну, возможно, Христа, который свою кровь пролил за людей и так далее. Потому что, насколько я знаю, император, он знал о своей участи заранее, потому что он получил письмо старца Серафима Саровского, и он был готов к тому, что судьба будет его драматичной. И он родился в день Иова Многострадального как раз-таки. Но непосредственно каким-то мистическим образом я чувствую, ну, когда в храм вот в этот захожу, непосредственную вот поддержку города, городу вот этому самому, нашему городу царственных страстотерпцев, то, что именно храм-памятник на Крови – это святое место, это просто можно самому почувствовать, когда заходишь. Ну и, конечно, наши ходы крестные, когда приезжает вся Россия, крестный ход Екатеринбург и Верхотурье, а он начинается от храма-памятника до Крови. Мы идем, ну, если это как ход Екатеринбург и Верхотурье, мы идем через как раз место, то есть храм сейчас по Порт-Артурской иконы Божьей Матери, это как раз вот остановка была, кстати, где царственные страстотерпцы остановились, идя от, ну, когда они прибыли, они от станции Шарташ, вот у нас бывают такие ходы от станции Шарташ через храм Порт-Артурской к храму на Крови, получается. Ну, непосредственно давайте поговорим про то, что внутри храма. То есть, что, ну, его, в общем, строительство.
Внутреннее убранство.
О себе я рассказала, о своих эмоциях, да?
Внутреннее убранство храма, далее.
Да. Ну, начнем с того, что он строился 3 года. В 2000 году по 2003 год он стал главной туристической достопримечательностью города, а также главным центром памяти святого Николая II и его семьи, где паломники, ну, стекаются не просто со всей России, но и со всего мира. Еще раз скажу, храм-памятник пятикупольный, выполнен в русско-византийском стиле. Является двухуровневым. Верхний храм – это в честь всех святых в земле российской, просиявший, высокий, со множеством икон и окон с уникальным беломраморным иконостасом. Нижний храм в честь новомучеников и исповедников церкви российской. По контрасту спланирован полумрачным с низкими сводами, но именно здесь находится крипта, символически воссоздающая расстрельную комнату, в которой погиб бывший царь с супругой, 5 детьми и 4 приближенными. В храмовый комплекс также отдельно входит здание патриаршего подворья, включающего в себя музей святой царской семьи, концертный зал с царским роялем и личные покои патриарха и прочие помещения. Ну и важно, что там культурная часть города проходит, духовно-просветительская, что для нас, для всех, немаловажно. В храме действует приход, окормляемый 6 священниками. В приходе работает воскресная школа, художественная школа, детский хор, а также катехизаторские курсы, казачий штаб, служба милосердия и другие приходские структуры. В 2003 году храм был принят в государственную собственность Свердловской области. В 2013 депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли решение о передаче храма на крови в собственность Екатеринбургской епархии. Полноценный проект храма был разработан Уралэнергостройпроектом в 1997 по 1998 годах. При разработке проекта храма на крови были использованы материалы проекта храма Христа Спасителя. Вот как раз, видимо, почему они похожи, в Москве. Предоставлены главным инженером и главным архитектором Московского кафедрального собора. Новый проект был одобрен губернатором Росселем и был утвержден Городостроительным советом Екатеринбурга и епархии. После истории с фондом храма на крови новый поиск финансирования для епархии был затруднителен, поэтому храм был построен на средства фонда губернаторских инициатив Эдуарда Росселя. В общем, и этот фонд очень помог при строительстве храма. Ну, в общем, Елизаветинская часовня, она до сих пор там возле храма стоит. Хотя она была, ну, для тех, кто не знает, построена в 1990 году. Но важно сказать, что все это совпало, строительство храма, потому что 23 сентября 2000 года царская семья канонизирована была. И как раз в это время началось строительство. В общем, патриарх Алексий II заложил в основание храма капсулу с памятной грамотой об освящении места строительства. Свои подписи на грамоте, помимо патриарха, поставили полпред президента по УРФО Петр Латышев, архиепископ Викентий, губернатор области Эдуард Росель и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. 16 апреля 2001 года был заложен нулевой цикл строительства и состоялась церемония закладки первых кирпичей в стену будущего храма, которую совершили владыка Викентий и губернатор Росель. То есть, вот мне кажется, для такого здания, ну, объемного, такого помпезного, огромного, сколько оно строилось, получается, с 2001, да, года, вот такого, то есть кирпич-то в 2000-м заложен, но истинное строительство с 2001 по 2003, то есть, мне кажется, это очень быстро построили храм, ну, на мой взгляд. И переживая вот эти вот, ну, события строительства, то есть я же тоже современник этого времени, я помню, как я была удивлена вот быстротой, то есть событие такое быстрое. В июле 2003 года Екатеринбургская епархия попросила городские власти переименовать участок улицы Толмачева на которой расположен храмовый комплекс «Святой квартал», что было и сделано в этом же месяце. И в ноябре 2015 года епархия обратилась с просьбой переименовать всю оставшуюся улицу Толмачева в Царскую. Сейчас она Царская. На этот раз из-за сопротивления жителей домов на этой улице в мае 2016 года удалось переименовать только ту часть улицы, на которой не находилось жилых домов, а имелись лишь офисы и предприятия. 16 июля 2003 года состоялось торжественное открытие и освящение храма. Чин освящения совершили два члена Святейшего Синода, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювенарий и митрополит Воронежский Сергий, а также архиепископ Екатеринбургский Викентий. Ну и важно отметить, ну, так скажем, в целом, что много, ну, помимо того, что место, оно само освящено кровью царских страстотерпцев, там находится множество святынь в этом храме. То есть последняя от лица дома Романовых, Ольга Куликовская-Романова, передала в дар храму образ Божией Матери Троеручица. К примеру, вот. Потом там разнообразные иконы есть еще, посвященные царской семье и непосредственно с мощами святых тоже есть. И действительно в это место заходишь и, ну, как-то ты чувствуешь помощь царственных страстотерпцев. То есть я не знаю, как это описать словами, это чувство, но это место, оно очень влияет, если ты, ну, туда приходишь и там молишься. Особенно лично для меня нижняя часть храма наиболее, ну, может быть, откликается как-то. Вот.
Нижняя, она темная, молитвенная более, а верхняя, она светлая. И, кстати, вверху венчание проходит. По этой же причине, что там много света, солнца, проникающего,
ну,
сквозь окна.
И я рада за молодоженов, потому что венчание в таком месте, как это сказать, величественном, царском. То есть можно вот как-то сказать... царское место. Такое. Оно как бы, как вот, хоть храм, но оно какое-то такое величественное, как дворцовое такое, что купол такой высокий там, ввысь, да, то есть вот контраст, да, вот нижнего храма такого, вот он действительно как подвал, как расстрельная комната, и верхнего, то есть это как будто бы, ну, какая-то аллегория, что ли, что вроде как в нижней части храма произошла вот эта жертва за народ императора, и как будто бы вот верхняя часть храма — это то, что вот, ну, как это сказать, ну, нам шанс дан какой-то на спасение, на возрождение России, и в общем, как вот свет, что вроде как через, возможно, какое-то страдание и жертву можно как-то выйти к чему-то светлому, что ли, вот что-то такое. Ну, правда, жертва, это понятно, должна быть оправдана, да, но то, что как будто бы у всех вот у нас верующих православных людей есть шанс вот устремиться к этому горнему миру, и вот это дает, конечно, вдохновение. Кто живет в городе в нашем, сходить лишний раз в этот храм, помолиться и набраться сил духовных. И потому что я, будучи даже горожанкой, я каждый раз, ну, думаю об этом храме, понимаю, что нужно чаще ходить в эти места, в такие.
И всем рекомендуем, не только православным людям, а кто делает первые шажочки в храме, соприкоснуться прежде всего с историей, посетить экскурсию, посетить музей. И, конечно, по возможности приглашаем на царские дни, которые будут в июле этого года. И ежегодно проходит 12 по 18 июля в центре, в уральской столице.
Совершенно верно, и эту пищу духовную ни одна другая пища не заменит. Поэтому всем, всех благ, дорогие радиослушатели, и желаю вам вот соприкоснуться с данной святыней.
В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлении и дневниковых записях паломницы-поэтессы и православной христианки Юлии Кудреватых. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, до новых встреч. И желаю вам всем душеполезного паломничества.